Это «Радио Спутник». Мы продолжаем. Алексей Красильников меня зовут. Я приветствую всех наших слушателей. Напоминаю, что нас можно читать на сайте radiosputnik.ru. В телеграм-канале нас можно не только читать нашему боту. «Радио Спутник» бот можно написать. Все комментарии обязательно отправим в дискуссию. Дискуссия будет бурной, интересной, любопытной. Будет касаться тех моментов, которые развиваются к сейчас или прямо сейчас. На связи со студией «Радио Спутник» Алексей Мартынов, директор Международного института новейших государств, политолог. Алексей Анатольевич, здравствуйте.
Добрый вечер.
Алексей Анатольевич, давайте начнем с текущих реалий спецопераций, потому что уж достаточно примечательно прозвучало сообщение Минобороны, что среди тех, кого высокоточные ракеты «Калибр» уничтожили в ходе ударов по пункту управления в Днепропетровской области, были 50 генералов и офицеров ВСУ. Уточняется, что они входили в командование тех группировок соединений, которые действовали на Николаеве, в Запорожье. Но, тем не менее, 50 высокопоставленных военных чинов. Это серьезно по меркам, ну как это сказать, сегодняшних реалий, или это статистика?
Ну, вы знаете, я не большой военный специалист, так сказать. Здесь вам, очевидно, нужны военные эксперты. Но то, что, собственно, нанесен урон именно командному центру, да, так сказать, ну, непосредственно, где еще может быть сконцентрировано столько высших военных офицеров, да, там, генералов, офицеров, соответственно, ну да, это факт. Это факт, и об этом сегодня говорит Министерство обороны. Насколько это наносит урон непосредственно боеспособности ВСУ, это вам нужно обратиться к военным экспертам.
Это правда, но тем не менее такое сообщение, это же еще и психологически определенный нажим, удар, потому что управлять войсками, управлять операциями, не менее уметь хорошо это делать, не менее важно, чем непосредственно на поле боя это воспроизводить. И здесь 50 людей, которые были ответственны, обладали достаточным опытом, подготовкой, это внушает.
Ну, я согласен. Но вы знаете, я здесь не разделяю, так сказать, бравурной радости некоторых диванных экспертов по поводу того, что гибнут люди, пускай и высокопоставленные военные со стороны потенциального противника. Но мне вообще кажется, что вся эта история сильно затянулась, да, и чем дальше, так сказать, это дело продолжается, тем больше непоправимый урон наносится не только вооруженным силам Украины в виде там потерь личного состава, офицерского, генеральского, вооружений, но в первую очередь наносится непоправимый вред самой Украине, украинскому государству. И вот это безответственное, бессмысленное, некомпетентное, это даже не политика, я даже не подберу приличного слова, то, что исполняет, так сказать, Зеленский и его гоп-компания, в итоге ведут к краху украинского государства, к непоправимому ущербу, который невозможно восполнить.
Кстати, про личный состав. Дело в том, что в Северодонецке близок к повторению мариупольский сценарий. Речь идет о заблокированных на местном заводе боевиках. Речь идет о химкомбинате «Азота», где боевики уже, как сообщает посол ЛНР в России Мирошник, готовы к переговорам. Чуть ранее были сообщения о том, что на «Азоте», возможно, находится до 2500 человек. Это, опять же, сообщение ЛНР. И притом до 600 человек из них – это иностранные наемники. Вот, по идее, только что же эта ситуация, буквально пару недель назад, аналогичная ситуация проходила. Или надеяться все-таки на какой-то другой сценарий? Это же уже даже не из области, наверное, военной подготовки, это из области психологии, потому что и здесь тоже сообщается, что снабжения с заблокированными боевиками нет. Изначально были какие-то моменты, мол, там через реку что-то пытались подвозить, но вот на последнее время нет снабжения. И тоже почти 2500 человек. Прям дежавю.
Ну, почему дежавю? Просто, так сказать, они действуют по одним и тем же лекалам, по одним и тем же калькам, создают, так сказать, необходимую видео-аудио-картинку, необходимый контент для трансляции дальше, для того, чтобы держать напряжение глобальные медиа. Там нужны новые и новые, так сказать, какие-то кадры, люди, контент и так далее. Понимаете, вообще я еще раз, далек от, так сказать, военной составляющей всего этого дела и не готов здесь вам заменить военного эксперта. Но вот мое личное впечатление, что украинские деятели ведут эту войну, как они говорят, войну, они же ведут войну, так вот, они ведут в первую очередь пиар-войну. То есть им больше и важнее вот необходимое количество самого шокирующего контента для того, чтобы транслировать его в глобальных медиа, да, чтобы демонизировать, так сказать, Россию, чтобы больше и больше вводить в ступор европейского западного обывателя, чтобы он, так сказать, не думал и не задавал вопросы, что же на самом деле происходит. И не только это ведь про Украину, но Украину им, в общем-то, всем наплевать, я имею в виду западным обывателям. Их интересует их собственная жизнь, а собственная жизнь, так сказать, летит в пропасть, да, и инфляция безумная, и цены на все, и все хуже и хуже. И вот это объяснение в том, что это все, во всем виновата Россия, которая напала на Украину. Ну, во-первых, никто ни на кого не нападал, и Россия ведет специальную военную операцию абсолютно в рамках или же согласно соответствующим положениям международного права и уставу Организации Объединенных Наций. Знаете, и более того, создав в свое время косовский прецедент, который закреплен в том числе был и Международным судом ООН, когда признавали это Косово, помните?
Да.
Собственно, какие могут быть еще вопросы, да, что здесь делает Россия более, чем, скажем, в свое время вокруг Югославии делали разные западные страны, там, в главе США.
Для ну, ничего. Это старая штука, то, что можно одним, для других это повод, ну, как бы сказать, предъявить претензии.
А да, я... извините, ООН, так сказать, это общая организация, и здесь как бы такое все. Вот, и, соответственно, вот мое личное впечатление, что их главная задача, я имею в виду задачу Зеленского, генерировать вот эти вот жуткие поводы, информационный соответствующий контент, да, и если, так сказать, они там месяц практически ехали вот на Мариуполе и на Минате Азов, ну, я имею в виду контент, да?
Да-да-да, то, что снимали, да-да-да, Евровидение сегодня, со сцены призвали там что-то.
Сегодня по той же самой, так сказать, по той же самой матрице, ну, уже вот, пожалуйста, Азот. Даже название похоже,
да, созвучно.
Совершенно не зря.
Все-таки не отпущу вас с военной темы, но все-таки она такая больше, наверное, политическая. Дело в том, что Британии, как оказалось, нужна армия для войны в Европе. Это новый командующий британскими войсками Патрик Сандерс говорит. И цель, говорит, понятна, вместе с союзниками победить Россию в бою. И вот тоже такое глобальное заявление, что, мол, это задача нынешнего поколения. А как Британия сейчас вообще существует? Вот британским военным, сегодняшним, которых, безусловно, есть, которые в составе, как это, штатных войск, которые в составе ЧВК воюют. Вот им не обидно будет такое заявление слушать, что все, вот сейчас, 2022 год, мы начинаем создавать армию. А то, что было раньше, это все ерунда. Или это, опять же, кстати, надо посмотреть, Патрик Сандерс, с кем он раньше работал?
Ну, тоже, наверное, каким-нибудь пиарщиком, так сказать, понимаете.
Но у них бывала же вот эта история, когда из сельского хозяйства в оборону там...
Да, не исключено, потому что на сегодняшний день за последние, наверное, лет 300 в Британии самая маленькая малочисленная армия. Угу. Более того, уже несколько лет, там почти 10 лет, идет программа сокращения вооруженных сил Великобритании. Насколько я помню, там чуть больше 70 тысяч военнослужащих всего, вся армия британская.
Но это вы имеете в виду, вот кто прям, что называется, по документам, ЧВК,
да,
вы сюда,
ну,
не записываете?
По документам, ну, непосредственно армия, да, военнослужащие, там офицер, солдат, сержант и так далее. Там, включая какой-то обслуживающий персонал и всякое такое прочее. Понимаете? Вот. И, наверное, он собрался, там, я не знаю, что развернуть, но с чего, так сказать, разворачивать, и главное, зачем, да? А вот этот вот модный, так сказать, русофобский тренд, ну, его вставляют везде по случаю и без случая, и было бы вообще странно, если бы он выступал вот с первым своим выступлением в качестве вот уже нового, вновь назначенного, так сказать, главкома, не будучи, по-моему, даже военным кадром, а если бы он не упомянул вот этот вот русофобский Трамп.
Ну все-таки он военный. Я сейчас подсмотрел, причем у него биография военный, совершенно роскошная. Знаете, британская, прям вот показательная. Северная Ирландия беспорядки усмирял. Косово, Босния-Герцеговина. А британские войска из Басры уводил. Я не знаю, просто вот все, что можно провели... Афганистан, Ирак, все, что там, ну, все, что есть. Все, что прям за последнее время очень хорошо про британских военных расскажет, это все... Хотел сказать полковник Сандерс, генерал.
Я ни разу не встречал его фамилию ни в каких, так сказать, текстах, каких-то экспертных или политических. Ну, явно какой-то такой функционер, но понятно, что это глупость. И он, видимо, хотел как-то взбодрить, так сказать, аудиторию, а получилось сморозить глупость очередную.
Алексей Анатольевич, а денег-то хватит у Великобритании сейчас? Потому что вот про свою крепенькую армию, обратите внимание сейчас, кто там, Германия заговорила, Франция тут что-то вспоминает, напоминает о себе.
Теперь Британия. Да. Ровно об этом и говорю. И кризис глубочайший экономический, и денег, так сказать, с каждым днем все меньше и меньше. Но и надо сказать, что и людей-то, в общем-то, в Британии не так много, да, я имею в виду британцев, да. Но если они готовы нанимать в армию там разных, так сказать, гастарбайтеров, ну окей, это такая армия и будет, как известно.
Ну вообще, да, еще мы раз, вам навоюем.
Да, последние десятилетия идет целенаправленное такое сокращение вооруженных сил Британии. И там понятна логика, собственно, Британия воевать не с кем и незачем, как вот говорят политики. А теперь, видите, появилось дело, появилось с кем воевать и зачем. Вот, и как объяснить это подданным Ее Величества, что вот ради этих светлых целей нужно еще посильнее затянуть пояса, без того, так сказать, уже на последней дырочке, которые находятся, да?
На шее, которая уже находится.
Ну, практически, да-да-да. Вот, ну, бабушке уже там лет-то полно, она, ей уже все равно, она уже с Богом разговаривает, я имею в виду королеву, но есть же и трезво мыслящие политики в Британии, как бы мы их не демонизировали всех чохом, ну, по крайней мере, деньги-то считать они все умеют, понимаете?
Ну, последние события с противороссийскими санкциями показывают обратное, что там сначала надо что-нибудь сделать, а потом посчитать. Не могу тоже не упомянуть, Алексей Анатольевич, еще вот этот достаточно популярный тезис, связанный с Великобританией в последнее время, а это не прикрытие, ну, своих делишек верхних, имеется в виду верховных, правительственных, что там у Бориса Джонсона, может быть, не совсем, как это складывается. Ну и сам же он находится под расследованием. И Шотландия в очередной раз там что-то захотела, ну, выходить из состава.
Ну, конечно. Не, ну Шотландию-то сейчас никто не позволит им повторный референдум проводить. Это понятно. И Джонсон, так сказать, категорически отказался уходить в отставку, хотя его настоятельно об этом попросили. Вот разыграл этот вотум доверия, где еле-еле его однопартийцы сохранили в его качестве. Ну, это такое все очень натужное, понимаете, и вот эти лихорадочные, так сказать, визиты в этот Киев, это такая интенсивная, так сказать, борьба за артиста Зеленского, кто главный там продюсер, да, то есть сперва, значит, Макрон с Шольцем приезжают и с итальянским премьером и примкнувшим к ним там румыном, да. На следующий день вдруг прилетел Джонсон в истерике, все пропало, никаких переговоров, так сказать. А ему, конечно, если вдруг сейчас Украина в одночасье закончится, я имею в виду весь этот кровавый, так сказать, балаганчик, так и, собственно, Джонсону и делать нечего на премьерском посту, да, на Даунинг-стрит-10. Ну, это такое все. Мне вообще кажется, что вот все, что мы сегодня наблюдаем, это такое еще неисследованное последствие воздействия вот этой пандемии коронавируса. То есть этот вирус же, как известно, кроме тех...
Вы имеете в виду, что он на мозговую деятельность некоторых мог повлиять?
Да, это мощнейший, как говорят ученые, вот этот коронавирус, это мощнейший нейротоксин. И в том числе вот он оказал такое воздействие на европейские западные элиты, что они просто утратили способность логически мыслить в собственных интересах.
Ой, у нас сейчас про логическое мышление еще пара историй будет. Единственное, давайте прервемся буквально на пару секунд. Нашим слушателям напомню, что за «Радио Спутник» можно следить еще и в видеоформате. ВКонтакте, в Одноклассниках, в Рутюбе есть наши профили. Заходите, можно смотреть не только прямые эфиры, но и архивы трансляций прежних, например, посмотреть, что-то прокомментировать. А, и в Телеграм-канале у нас лайв из студии тоже организуется.
Не только слушать, но и смотреть. Весь эфир «Радио Спутник» можно увидеть. Открываем Рутюб и подписываемся на канал «Радио Спутник».
Вот, собственно говоря, да, можно посмотреть, можно послушать, можно покомментировать. Мы же в этом часе к ключевым событиям этого дня обратились. Алексей Мартынов с нами на связи. Алексей Анатольевич, очередной запрет, очередной, вот я пытаюсь понять, как его обозначить, антироссийский, антирусский. На Украине запретят российскую музыку в медиа, в общественных местах. Причем речь про музыку тех, кто являлся или является гражданином России. Там есть определенные исключения, что, мол, если как-то относится к Украине, то есть ограничения. Но вот я так понимаю, это же против, как это сказать, музыки по паспорту. Это не против музыки по языку. А вот так, то есть получается, я вот не знаю, может быть, кстати, присоединиться к этому запрету, потому что я бы очень многих исполнителей, скажем так, из российского гражданства, ну, не слушал бы у себя дома, например.
Ну, послушайте, ну, это же, так сказать, очередной идиотизм.
Да.
Вообще, подобные вещи же регулируются не на уровне там законов или запретов, а на уровне вкусовых предпочтений слушателей, да, независимо от того, где они бы не находились, где бы они ни жили, или какой бы у них ни был паспорт. Если музыка дерьмо, извините за выражение, ее и слушать никто не будет. А если это прекрасные какие-то произведения, композиции, то и никакие запреты не помешают слушать музыку. Понимаете, это же вот такое все. Еще можно как-то запретить там, я не знаю, телевещание, да, как вот в соседней Молдове.
Например, а мы сейчас про это обязательно тоже побеседуем.
Или там на той же Украине, так сказать, эфирное вещание российское. Ну, это просто техническая история, просто вот из розетки грубо выключили, и все. Но я вам хочу сказать, что все равно же смотрят и через эти спутниковые тарелки, и через интернет, и так далее. Просто потому, что это вызывает интерес, очень важно. Важно многим украинским гражданам понимать, что говорят, что обсуждают на российском телевидении, в том числе и в первую очередь, конечно, касаемо их, я имею в виду Украины и так далее, отношений российско-украинских, всех этих вещей. Понимаете, то же самое и с Молдовой, абсолютно. Ну, можно там запрещать, еще раз, так сказать, выключать, отзывать лицензии. Но все равно же смотрят и будут смотреть.
А можно как вот здесь такое, я извиняюсь за то, что злые слова скажу, а вообще кому-то Молдавия будет интересна, если про нее не будут рассказывать русскоязычные, российские? Ну, давайте будем объективны, Молдавия — это самая бедная страна в Европе. То, что там происходит, я уверен абсолютно, во всей Европе рассматривается как, ну, что-то там, как это, в пригороде Румынии. Вот где-то там что-то есть.
Ну, конечно, и Европа-то это условная, так же, как Украина. Uh-huh. Вот, это так, чисто географически, может быть. А так-то, по сути, это никакая не Европа, безусловно. И, ну, слушайте, ну...
При хотя, максимальном так, уважении, да.
Да, я не очень понимаю вообще, для кого они это делают. Еще раз, вот кто смотрел, тот и будет смотреть. Кому это важно и интересно. Молдова все-таки билингва страна, и русский язык там вполне себе распространен и очень сильно, и там половина населения говорят на двух языках, как правило. Вот. Поэтому это такое все.
А на политическую стабильность в Молдавии это все как-нибудь дополнительно еще не повлияет, учитывая и ситуацию с Додоном, и вот ситуацию с протестами, которые сейчас есть, досрочные выборы требуют. Ну, понятное дело, что нужно смотреть на...
Протесты-то там такие.
Да.
Не сильно массовые, и, скорее всего, никаких таких прям протестов критических плавным перетеканием в досрочные выборы не будет. Ну, просто потому, что многие потенциальные лидеры этих протестов весьма дискредитированы в самодискредитированы, я бы так выразился, в молдавском обществе. Там, ну, когда какая-нибудь партия ШОР пытается там...
Ну вот речь про нее сейчас и идет.
Учителей, там, врачей и так далее. Но все же понимают прекрасно, что Илон ШОР, имени которого назвал свою партию, незатейливо. Вот, это тот самый, так сказать, персонаж, который по суду обвинен, причем доказанно обвинен в пресловутой краже миллиарда из молдавского бюджета. Да? Вот.
Ну да.
И там попробовал, в общем, ставить негде. Вот. Но, правда, он не стал отбывать этот срок. Там еще во времена Плохотнюка ему отсрочили, значит, исполнение наказания, потому что надо было на выборы идти, а он готов был на это потратить деньги и заодно отполерить социалистов там Дадона и все, что с этим связано, что ему удалось, кстати сказать, тогда. Вот. А потом уже и Плохиша выгнали, и власть поменялась, но он на всякий случай из страны сбежал и руководит своей партией, будучи, кстати, по-моему, он до сих пор формальный депутат парламента, но он уже там несколько лет живет в Израиле, где у него тоже паспорт, поскольку он родился в этой стране, я имею в виду Израиль. Вот. И вы понимаете, да, к чему я говорю? К тому, что, ну, и отношения соответствующие. То есть это не может набрать такой критической массы, чтобы действительно угрожать режиму и требовать досрочных выборов, как это было, кстати, там, в 16-м году, вы помните, там, 15-16 год, массовый протест, который в итоге привели к тому, что оппозиционеры, оппозиции добились прямых президентских выборов.
Тогда
один из участников этих протестов был Игорь Дадон, и он, в общем-то, стал президентом. Да? Так вот, сегодня такого масштаба там не просматривается. Ну, понятно, что все это еще накладывается на события в соседней Украине, на тысячи, десятки тысяч, даже сотни, по некоторым данным, украинских беженцев. И всякое такое, понимаете? Ну и плюс, конечно, апатия в обществе очень сильная. И оппозиция дезориентирована. Дадон под арестом, под домашним.
Вот. И расскажут об этом на молдавском. Я вот так вот хочу добавить единственное. И узнают об этом только те, кто молдавский язык читают, слушают, пишут.
Ну, они, ну, надо сказать, что внутри Молдавии все практически читают и слушают на молдавском. Это вот надо здесь честно сказать, понимаете. Для них это, в общем, не проблема. Это скорее проблема для тех, кто пытался, так сказать, опираясь на вот такой российский контент, российскую линию, как-то выстраивать свою политику.
Давайте еще в Штаты успеем заглянуть, где министр финансов Джанет Йеллен в телевизионном интервью честно говорит, мол, правительство высокую инфляцию победить не сможет. На европейские страны кивает, мол, там еще хуже. Говорит, что экономика будет расти, но будет расти медленнее. И основание для оптимизма нашла также. Еще говорит, что есть высокий уровень потребительских расходов и хорошее состояние рынка труда. Переведу с пирожного на русский. Рынок труда — это значит на две вакансии один соискатель, то есть рабочих рук не хватает. А высокий уровень потребительских расходов означает, что не волнуйтесь, покупать вы все равно будете, а вот откуда будут деньги, это уже другой вопрос.
Ну, конечно, это вообще такой общемировой тренд сегодня. Ведь, понимаете, ведь вот что сейчас происходит? Происходит попытка подмены понятий, так сказать, вместо того, чтобы говорить о мировом, в общем-то, глобальном экономическом кризисе, в который все больше и больше проваливаются в основном страны золотого миллиарда, вот этого так называемого пресловутого, они придумали такую ложную цель в виде вот этого украинского кейса злых русских, которые, из-за которых и так далее. Ну, в моменте это как-то срабатывает. Но если бы у них была бы какая-то стратегия, так сказать, выхода из этого, из этой ситуации, и она бы требовала какого-то небольшого такого времени, там, в виде, там, я не знаю, там, полгода, год, то, может быть, логика в подобной тактике еще бы и была. Но явно не просматривается ни понимание глубины этих кризисных явлений, ни последствий, ни стратегического какого-то анализа, что ли, к чему это все приведет. Мы этого всего не видим. Знаете, мы только слышим о том, что...
Русские во всем виноваты, да, да, да.
Во всем, да-да-да, и так далее. А мир-то на самом деле действительно уже стал многополярным, как...
И хочет каких-то ответов, а не заявлений.
Говорил об этом президент Путин, конечно.
Алексей Анатольевич, увы, время заканчивается. Давайте как раз на этом моменте завершим эту конкретную беседу. Мир действительно стал многополярным, и нужно разным странам и ответственность свою принимать. Алексей Мартынов на радио «Спутник».